Здравствуйте, друзья. У вас на экранах Руслан, такой с бородой. Он находится в траке, друзья. Если вы думаете, что он там где-то вот в бомбоубежище каком-то, нет. Это комфортабельный трак. И Руслан нам сейчас расскажет про себя, откуда он, что, чего. Где ваш трак сейчас находится вообще так? Географически вы в какой точке?
Вирджиния. Да, я приветствую всех дорогих подписчиков и зрителей.
Так. Ну хорошо, давайте до самого начала. Лет вам сколько примерно?
40 уже.
40, хорошо. Значит, откуда родом?
Я родом с Башкирии.
И где вы там жили, в Башкирии?
На границе с Татарией, там, Западная Башкирия, да. Ага. Мы, кстати, с вами уже один раз общались.
Так.
В вашей студии это было, да. Во времена, когда я учился у вас в школе.
Вы у нас на кампусе учились?
Да.
Ага, хорошо. Так у вас тогда не было бороды?
Тогда не было, да.
А давно было-то? Учились давно?
17-й, конец 17-го и 18-й год немножко.
17-18-й год, это 6 лет назад где-то примерно. Хорошо, давайте тогда по порядку. Значит, жили вы в Башкирии, никого не трогали. А как в Америку попали?
Попал по J-1 виза, программа культурного обмена. На год виза это. Au pair называется.
Да, au pair это как бы типа компаньонка такая.
Да, ну, или компаньон.
Или компаньон. Так вы с кем, кому были компаньоном?
В американской семье проживал. Программа культурного обмена.
Ну, для английского полезно, нам подхватили?
Да, я еще английский изучал со средней школы, так что...
Ну, в школе-то много же не научат, что там в школе-то.
Ну, у меня было желание изучать, я интересовался, изучал. И... Угу. Вообще и предрасположенность такая у меня, лингвистический такой склад ума.
Хорошо. А давайте тогда, может быть, вернемся немножко в Башкирию. Закончили школу, что потом после школы делали?
Потом много чего было. Потом и техникум был, потом был...
Специальность какая с техниками?
Ну, электрификация сельского хозяйства такая.
Окей. Так, потом?
Потом юридический институт был, система МВД, там курсантом был. Работал так. В практических органах внутренних дел, как говорится.
Кем работал-то?
На разных должностях. И все понемногу, да понемногу.
Ну, как там, в внутренних делах-то, как там?
Ну, как, суетно.
Суетно.
Не очень, да.
Но коллектив хороший там, как бы, дружные ребята или не очень?
Ну... Есть, да, работоголики есть. Ну, в основном такой пьющий контингент был.
То есть...
Они неплохо общались, вот, допустим, оперативные работники со своим контингентом неплохо общаются. И я подумал, о, они так хорошо друг друга дополняют, я им не буду мешать, я лишний здесь.
То есть они как бы одного поля. Понял. Ну, хорошо, а вы как-то погоны были у вас какие-нибудь там?
Да, лейтенант запаса сейчас.
Хорошо, ладно. Я тоже лейтенант запаса. Я уж не помню, там старший. Меня, правда, сняли с учета, когда я уезжал. Ладно, теперь, значит, и все, что ли? И прямо из этого, из органов и в Америку? Или что-то еще делали?
Еще тренером поработал год. Тренировал в греко-римской борьбе. Сам я тоже...
Это классическое, тоже классическое называется.
Классическая борьба, да, мастер спорта я. И здесь тоже занимался, в Америке.
Это значит, там, где нельзя ничего хватать, вот только за торс? Или как?
Да, ниже пояса нельзя, болевые нельзя, удары нельзя, только...
А какой, ну, же, какой же смысл, если ничего нельзя?
Ну, смысл – это классический вид еще в олимпийский, древнегреческий вид борьбы.
Понял. Ну, хорошо, ладно. Не боевой такой, не для окопов. такой.
Ну, как бы очень я функциональный вид борьбы. Я вот их различаю. Функциональные виды борьбы, в которых много как бы энергии высвобождается за единицу времени, и есть менее функциональные такие, где типа джиу-джитсу, ты там лег на спину,
Да.
ручку схватил и лежишь, и все, и не устаешь
Ну
нормально.
да. А там есть такое, что вот схватил и там раз, там через себя и головой об ковер.
Да.
Так ковер.
Поэтому детей учат всегда падать, всегда подбородок на грудь, группироваться
Ага.
и так далее, да.
Сам бы тоже, как я помню, начинал, там первое, что учат, как-то бух там с отхлопом об ковер там.
Да.
Да, ну хорошо, то есть на самом деле, я и говорю, не окопный вид, там как там в окопах-то будешь на голову падать себе.
Ну да.
Хорошо, ладно, то есть вы мастер спорта в органах, значит, там это самое. Вам надо было с трудными подростками работать. Они бы вас
Ну,
уважали там.
было, но я как бы не особо меня эта система привлекала,
Понял.
мне больше нравится свобода и так далее.
Хорошо, итак. Поработали вы тренером, вот непосредственно перед Америкой чем занимались?
У меня была такая непыльная должностенка, она называла, ну, неважно как по бумагам, но по сути это была начальник спортзала. Ты приходишь в спортзальчик, там сидишь, встречаешь сотрудников, там принимаешь зачеты. Это почему-то начальник того отдела города, так скажем, он почему-то вдохновился этим, он говорит: о, давай будем спорт поднимать здесь, секцию сделаем для детей. Будешь тренировать, сотрудников заставим тренироваться. Но оно особо не пошло. Да.
Ну, то есть такая действительно не пыльная. А вы не курите так вот?
Нет, я не курю, не пью. Вот с 2010 года
Понял,
полностью
понял. Хорошо. То есть освободились, так сказать.
алкоголя. Да.
Но а как же тогда такую работу-то выполнять там? Так вроде там сидишь, куришь, сидишь, там делать нечего, куришь, опять куришь, а тут получается еще и не покурить. Ну
Так
ладно.
зачем курить? Это же плохо. Ну, ничего хорошего от этого нету. Просто это быстрые эндорфины, дофамины выделяются, а никакого пользы для гормональной системы вообще нету
Ну и
в
ладно.
этом.
Хорошо. Поработали вы тренером и подумали, что-то мне тут совсем тоска зеленая, поеду-ка я в Америку.
Не, а еще в бытность студентам института были такие американцы. Ну, в Уфе, город Уфа, оказалось, что они были мормоны.
Да.
И у них была там церковь, не знаю, как сейчас, миссии. Там можно было приходить и с ними общаться на английском. Просто 10 стульев стоит, садишься в кружок и начинают там, как дела, погода и все. И я это прямо с первого дня понимал и мог разговаривать, потому что вот этот институт, конечно, он немножко года на три убил во мне вот эту тягу к английскому языку. А до этого, да, я был даже в городской олимпиаде по 9 классу, я 3-е место занял, но я готовился на чемпионат России по борьбе, меня не взяли на олимпиаду. В итоге я потом это же задание сделал, и я баллов набрал, как 3-е место по городу получилось.
Ну, а вот для того, чтобы получить мастера спорта по греко-римской вот этой вот, значит, это нужно какое место где-то занять, да, или как, за что дают мастера?
Там несколько пунктов, там и или
Да.
можно или пять, все 5 выполнить. Допустим, с 1-е по 6-е место занять на чемпионате России или
Так.
выиграть квалификационный турнир. Вот я выиграл его по греко-римской борьбе, да.
Окей, понял. Ну
Или,
хорошо.
допустим, на чемпионате Москвы занять первое-второе место.
Хотя, хоть вы и не живете в Москве, то есть можно как бы с улицы приехать. Открытый чемпионат такой получается.
Кстати, да, нет, нет, нет.
Да, хорошо. Тут кто-то меня беспокоит зазря.
А я
Да.
вот сейчас тоже поставил беззвучный.
Да, сейчас мы отключим его сейчас. Так, да, так говорите.
Так, а насчет изучения языков, да, у меня как бы было огромное желание, но вот эта школьная система, она как бы вырывает в человеке это понимание. И вот я разделяю таких два пути. Интенсивный есть путь, экстенсивный, когда я вот шел таким экстенсивным путем. Я просто брал словарь и читал там это, все слова. И в итоге было, что в 8 классе я открыл учебник за 11 класс, просто все слова просмотрел, я все слова, оказывается, знал там.
То есть потом вы я набивали словарный запас просто вот так тупо по словарю?
Да, потому что грамматика в меня вообще не лезла. Угу. Какие-то логические задачки, где предложение на английском языке, одного слова не хватает, я легко мог туда слово вставить, легко переводить.
Хорошо, хорошо. Ну хорошо, итак, приехали вы в Америку, было вам в тот момент сколько лет?
23, по-моему, или 24.
То есть совсем молодой?
Ну, довольно молодой, да.
Так подождите, сколько вы уже в стране-то?
Вот в феврале будет 15 лет уже.
А, мама 16, родная. 16, то есть вы это... молодым совсем парнем приехали. Хорошо. Значит, итак, когда же вы успели это с такой путь жизненный пройти? Ну, допустим, значит, приехали вы в 23-24 года. Пожили годик вот у там, ну, в семье пожили, и потом что было?
А, 24, да, было.
Да.
Ну, я даже, кстати, год не протянул, и я сразу оказался, ну, как сказать, оказался на улице и жил, снимал комнату, работал некоторое время на стройке. Это был 2008 год, кризис, рецессия.
Да.
Это был город Питтсбург, Пенсильвания.
Да, да, хорошо.
И оттуда я уже двинул, в Чикаго поехал.
Погодите, а с точки зрения вот легализации, там как какой-то легальный статус там?
Легальный статус?
Ну, право на работу, ну вот такие вещи.
Нет, у меня был только social security номер и все. И позже, когда я уже... Первое разрешение на работу я получил только в 15 году. Где-то так получил.
А, то есть вы были в нелегалке какое-то время?
Ну, я был overstate visa J1,
да, да,
у меня.
Да, да, ну, то есть, ну, в нелегальный, на нелегальный статус, то есть вы как бы такой, как называется, подснежник такой были.
Ага.
Так.
А тогда, тогда было в Чикаго, если есть social security, можно было получить не просто права, а можно еще получить CDL, commercial driver license, это аналог категории вот A, B, C, D, E, которые есть, да. Ну, кроме E в России. И все, это был такой мощный социальный лифт. Сейчас есть, по-моему, в Сиэтле такая вещь, но без разрешения на работу вы не получите сейчас, ну, права дальнобойщика. Хотя только вот пикап-трак какой-нибудь.
А пикап-трак это какой-то маленький совсем? Или что?
Да, это там до определенного веса, по-моему, до 13 тонн CDL уже не нужен. Все, что выше 13 тонн, уже нужен CDL.
Слушайте, да. 13 тонн, это прилично. Ничего себе. То есть я могу сесть 13 тонн везти?
Да. До 13.
Ой-ой-ой. Я себе даже представить не могу. Это можно весь наш дом увезти. Можно.
Ой, дом потяжелеет. Кстати, дома тоже перевозят. Да. Я вот сейчас занимаюсь крупногабаритными грузами такими. Да.
Ну, хорошо. Итак, в 15 году вы... получили разрешение на работу. К этому времени вы уже водили этот трак сколько-то времени?
Да, я короче, живу там, стройка туда-сюда. Я на стака работал там, когда на гостиницу лепишь вот этот. Это я вернулся в 2008 год.
Штукатуркой вот этой вот.
Да, это угу. Пенопласт надо клеить. Короче, жара, ведра таскаешь. Вообще не по кайфу. И потом... Один из них говорил, а что ты, давай на трак отучись. Uh-huh. Я начал узнавать, да, в Чикаго можно, все, я взял это. На стройке я заработал первую машину такую за $800 она стоила. Я 2 месяца работал, они сказали, братан, извини, денег нет, давай вот бери машину, короче. Я говорю, ну ладно, это лучше, чем ничего, а то ждать, пока вы бабки получите. Вот я на этой старенькой корейской машине, это Deo Lanos такое было.
Да.
В России это Chevrolet Lanos. Он, короче, битый-перебитый, там крыло не покрашено. Я, короче, на нем 600 миль поехал в Чикаго. А сначала я взял это, ну, на другой машине ездил, у подруги взял там Тойоту, на Тойоте сразу получил права там в Чикаго, переночевал, сразу пермит получил, на права сдал и начал сразу уже в школу записался, деньги заработал на констракшене, короче, там еще. Сам больше всего мне начал нравилось демолишен, там стены, когда разбираешь.
Разрушение такое.
Да, да, ну, разборка, да, дом с целью ремонта, да, и все, я очень быстро за 4 дня получил права, вернулся в Питтсбург, опять пошел на стройку, а в Питтсбурге классно, конечно, было, там тоже вот Малкин жил тогда, может, я не знаю, где сейчас живет он,
Малкин, хоккеист, таки.
Да, да, Малкин, ага, и вот, и все. И где-то я еще немножко подзаработал на стройке, то есть четкая цель была, поехал обратно, вернулся в Чикаго, это уже был, тут тоже 8-й год, там доучился, ну вообще экзамен из 6 частей состоит, там 3 теория, 3 практика, на этом, наверное, не буду останавливаться.
Да, да,
и вот очень быстро считается, относительно быстро, за 2 месяца у меня уже были, то есть вот сейчас 2 декабря, у меня уже 15 лет, как я получил права. Вот за это время я уже 12 сотен тысяч миль проехал, 1 200 000. Это 2 миллиона километров
я проехал. Огромное, да. То есть вы много раз вокруг земного шара намотали-то. Там 40 тысяч. Ну хорошо, по экватору.
Миллион на 40, сколько это будет?
По экватору 40. А у вас, значит, ну смотрите... Значит, у вас 40 тысяч, ну, значит, если 10 экваторов, это 400 тысяч, а у вас получается 30 экваторов, да, там 1 200 000. 30 экваторов вот так вот накрутил.
Экватор это 40 тысяч,
да,
а
да.
2 миллиона это
50. А, 2 миллиона у вас, уже не 1 200 000.
2 километров, да, или 1200 миль.
А, 1200 миль, я понял, километров, ну, значит, еще больше, да, значит, мы 50 экваторов намотал. Хорошо, значит, давайте дальше. Легализовались. И к нам-то вы как попали в школу?
Ну, про легализацию скажу, что я женился. Это был 13-й год. Потом я развелся в 17-м году. И вот после этого, вот в 17-м году я и попал в школу.
То есть вы думали, как жить дальше? То есть у вас уже была грин-карта.
Да.
И... А чего вы, допустим, не... чем вас не устраивало трак водить-то? То есть почему надо было что-то менять?
Ну, мне казалось... Ну, 17-й год, он вообще такой был очень... Ну, такой непростой год, да. И я думал, о... Калифорния, новая жизнь, надо попробовать. Перед этим я в Сан-Диего был.
А вы же на траке-то объездили, наверное, всю страну?
Да, да, но там я прямо пожил где-то 2 недели в Сан-Диего, вообще кайфанул, думал, о, вообще классно. Наверное, стоит. А еще у меня был тоже дальнобойщик, он говорит, вот, эх, у меня вот такой не компьютерный склад ума, а вот если бы я был, то я бы пошел отучился. Вот я смотрю одного блогера, то есть вас. Я говорю, да, да, интересно. Он говорит, а вот ты бы смог. Я говорю, да. Я говорю, я тоже, у меня вообще не компьютерный склад ума тоже. Попробуй, попробуй. Я думаю, ну, можно попробовать, да.
То есть это вы учились прямо на кампусе, то есть вы приехали туда?
Да, да, август. Я нашел тут... 80 миль от Сан-Франциско в полях там у фермера парковку, туда поставил трак и уже снял комнату там в Пало-Альто где-то и уже жил там 6 месяцев. Я, кстати, 2 раза этот курс прошел. Первый раз, после первого вообще ничего в голове не осталось, а после второго уже так поинтереснее, получше. Ну, кое-что есть. Ну, допустим, у меня в Москве есть друг-айтишник, я вот с ним тогда общался, он говорит, о, ты сейчас уже столько знаешь, столько всего. Так я говорю, это просто слова, это нереальные знания, там пару кнопок нажать, я уже теряюсь как бы на компьютере, да.
Ну, хорошо, а подождите, практику вы проходили в компании какой-нибудь?
Да, я был в этом QA Uber.
А, окей.
Да, я сидел там, мы писали, заполняли вот эти, какую программу, куда баги записываются, тест-кейсы, вот такое да. Все. Ну, и так интересно, вроде интересно, но фактически все, что касается там программирования, я вообще не очень, конечно.
Ну, да. То есть автоматизация, но это и не обязательно было. А работу вы искали, на рынок ходили, интервью проходили, или вы как-то...
Да, конечно.
Ну, так еще было.
По сути, два нормальных интервью было у меня, только один, кстати, с русскими был, на русском языке, а я готовился на английском, uh-huh. и они начинают говорить по-русски, я сразу, так раз потерялся сразу, uh-huh. такой, думаю. Причем у него такой вопрос был, а причем как они нашли, у меня там был, ну, как бы у меня два YouTube-канала, а тот был сейчас два, а тогда один. И я там выставил видео, где я в очках, короче, просто там мечом машу как будто. Uh-huh. И мне там пишут в комментариях, а вы хотели бы пройти? Ну, то есть они видели, что я учусь? Uh-huh. Я говорю, да, можно. Прямо на русском написали. Прямо в комментариях. И, короче...
Так.
И он мне звонит, и первый вопрос. Ну, что вообще, хоть какой-то опыт у тебя был? Нет, И вот эта постановка вопроса, как он этот вопрос...
Вы говорите, поставил, конечно, я, конечно, говорит, я же в компании, на практике, все дела как-то.
Да, а я как такой же? Говорю, ну, а, да, был, конечно, ну. Да.
Такой. Ну, то есть...
А
ну...
Как он рассказывал, большую часть времени он говорил, у нас программа такая про чипирование коров, мы их нам на уши делаем. Они в Лос-Анджелесе. Uh-huh. Или где-то там на уши мы им ставим сенсоры такие, и потом по компьютеру мы видим, как они, где они. Uh-huh. Вся информация.
Удобно, удобно. Еще бы волков прочипировать вообще в шикарного.
Там взяли. Я говорю, интересно, да, все.
И не взяли, не взяли в итоге?
Не, но потом он уже сказал честно, мы, говорит, предпочли более, ну, кандидата с большими знаниями, что-то как-то так он
сказал. Ну, хорошо, так. Так, минуточку, ну, интервью, с какой интенсивностью были интервью? Там, раз в три месяца, раз в неделю? Вот как часто были интервью?
Ну, два интервью было за месяц.
Так.
И, ну, вот. И один был просто с индусом. Я сначала со всякими рекрутерами поговорил, и потом в конце он там, что ты знаешь про Appium, а я там буквально пару слов сказал, и все, что-то такое.
Угу. Нет, ну Appium мы же и не учили, это как бы немножко в стороне, то есть. Что-то немного интервью, то что это и вы завязали, или чего?
Ну да, я уже потом ко мне отец прилетел по турвизе. Угу. Это был уже март месяц. А начал я в сентябре учиться.
Но учиться... Но вы два раза повторяли. То есть вы сначала учились, потом еще раз повторяли. То есть как бы это у вас...
Я сначала экспресс прошел какой-то за два месяца. Да. Ничего вообще не понял. И пошел уже на... Потом...
А он был два месяца экспресс, что ли? Не, ну, да. Месяца четыре, наверное, должен быть.
А потом уже по всем начал ходить. Что больше нравилось, еще все... Еще раз прошел там, угу. так далее. А вы не помните, мы записывали интервью с вами, да?
Вы, наверное, как-то иначе выглядели. Вот я вот сейчас на вас смотрю, и так вы как-то...
Даже... Такой же, только в рубашечке и без бороды, да? Вот такой.
Ну, а вы, это самое... Надо посмотреть. У меня, конечно, там 11 тысяч видео, их много.
Я постараюсь его поставить. Вот посмотрите там в комментариях, я вам ссылочку скину.
Давайте, тогда. Давайте, я его дам тоже в ссылочку, как предыдущее. Хорошо.
Прикрепите. И подписывайтесь на мой канал, я уже там 2500 набрал.
Давайте. О чем канал расскажите?
Ну, про дальнобой, все, про такие трэшовые ремонты на коленке, все, что я делал, спорт. У меня про спорт тоже, у меня Athletic Tracking USA называется, типа спортивный дальнобой, я там...
А есть такое?
Ну, это, вот я единственный бесподобный представитель.
Вот, послушайте, а вот я знаю, что... Я не то, что смотрю как-то, но я знаю, что есть много каналов, которые, вот, ребят, которые дальнобоем занимаются, там тракеры, вот они снимают. И вот ваш чем отличается?
Ну, мой отличается вот таким... Во-первых, то, что я езжу на вот этой своей старой технике, которую новую не покупаю. Ну и много рефлексии такой у меня, самокопание. И я полностью освоил ремонты, как ремонтировать автомобили. Раньше, когда в Америку приехал, я не знал даже, в какую сторону гайка крутится.
Вот так.
Но, да. Ну, то есть по часовой, против часовой. В итоге по часовой, да.
Нет, по часовой закручиваешь, а
да,
против...
Да.
Ну, конечно, да.
Ну и вот. И
правило Буравчика.
Ага, мелкие ремонты делаю, да. Вот все. Короче, такой вот.
Вы знаете, я когда, помню, на курсах ДОСААФ изучал, как права получал, мы изучали эту самую драндулетину, как там она внутри, там этот двигатель внутреннего сгорания, там черт знает что. И считалось, что водитель... Он должен уметь там и колеса поменять, или там проколол шину, так, поднял домкратом, снял, поменял.
То есть он... Прямо у себя на канале все это делаю. Наверное, я все-таки такой жадный человек, потому что мне жалко там $70 за халтуру отдать, чтобы мне колесо поменяли. Я беру, у меня инструменты под кроватью, я все сам достаю, все откручиваю, монтирую и так далее. Так,
да. Подождите, а вот... Я извиняюсь, вы живете прямо в траке, что ли?
Нет, у меня... Я живу в Северной Каролине.
Да.
Снимаю домик. Сейчас хочу тоже свой клочок земли купить.
Но, какой-то. Но вы часто в домике бываете?
В последнее время часто. Это обусловлено двумя факторами. То, что сейчас экономика очень плохо, грузов нету. Грузы есть, но очень мало платят. И я больше дома сижу, не выезжаю. И вот так.
Ну хорошо, вот допустим такая экономика, как сейчас, которая не очень хорошая, допустим, для тракера. Сколько можно заработать, ну так, чтобы работать, но не так, чтобы костьми лечь? Сколько можно заработать?
Ну это зависит от форм собственности. Вот у меня, допустим, свои трейлера, свой трак.
Да.
Небольшой бизнес, он 13 лет, я в 2012 году открыл свою компанию, я уже непосредственно беру грузы у брокеров.
Да.
Иногда лучше на своем траке работать, там больше денег, больше там, а иногда лучше водителем, в плохие времена можно чуть-чуть водителем отсидеться, но я всегда, водителем я уже не работаю, только первое время работаю. Ну, а сколько можно там?
Ну, вот, допустим, из такой позиции. Вот человек приехал, да? Или там собирается приехать и думает, вот что я могу вот заработать? Потому что все-таки тракер, он как бы довольно быстро начинает зарабатывать там достаточно на жизнь. Вот, ну вот сколько он, сколько, вот в каком диапазоне вот это все происходит? И если вы можете разные категории траков, вот, допустим, которые там на пика, ну, там какие-то маленькие трачки, там, вот, там побольше трачки и так далее, вот в этом плане, что почем?
Ну, я думаю, 1000 в неделю всегда можно зарабатывать. На пикап-траках намного больше надо ездить. Но потом еще без учета налогов, еще один раз налоги надо будет заплатить в году.
А пикап-трак это по городу ездишь или тоже там дальнобой какой-то?
Нет, нет, тоже на дальники они едут. И да, вот одно время выстрелили пикап-траки, они больно ударили по другому типу трейлер, по степ-декам они ударили. То есть степ-дек он 53 фута длиной, это 17 метров.
Да.
Кап-траки, они поменьше, то есть степ-деки выживали из-за того, что они брали сборные грузы, там по 3, по 4, он как ежик грибами обвешается, короче, и он там, а пикап-траки, они по одному берут эти грузы, сбивают рынок, короче, и уже брокера не добавляют.
Угу. То есть пикап так везет одну штучку, один груз.
Да, у него платформа покороче, и он тоже может не 4, допустим, сборных груза взять, а 2. Но из-за того, что у него расходники ниже, соляры меньше жрет там и так далее, то он в плюсе, он больше зарабатывает. Плюс он может ехать больше, не нужен CDL, и условия труда и отдыха можно, сколько хочешь, столько едешь. А на больших грузах нужно строго, сейчас электронные логбуки появились и все, да.
Ну, понимаете, все-таки 1000 в неделю, это что-то, 50 тысяч в год. А вот я слышал какие-то чудовищные заработки, вот, ну, вот еще, может быть, там год назад, вот там, где-то, там 25 тысяч в месяц, там что-то такое.
21-й год был вот очень мощный такой, вот 20-й год был очень мощный спад после ковида.
Да.
Цены упали, траки подешевели. Вот сейчас такой же, как 20-й год, сейчас весь 23-й год очень слабый. Так. Ну, мы как санитары леса, вот когда хорошо платят, я потому что уже годами, я уже десятилетиями в этом бизнесе, когда хорошо платят, я езжу, когда похуже, я там могу, тот, кто не справился, взять у него трак, купить или трейлер купить, отремонтировать. И вот. То есть находиться в этом бизнесе так нормально, да.
Но все-таки, ну вот были такие заработки, там люди там 25 тысяч в месяц, там они показывали чеки, такие гордые все.
Да, в 21-м году я допускаю, да, такое было. Но и поэтому рынок, он как очень подогрелся, разбух, очень много траков появилось, и поэтому 22-й год тоже был слабенький, уже чуть хуже. Угу. Чуть лучше, чем сейчас, а этот год вообще. То есть раньше у нас было...
Почему? Что происходит-то?
Мало грузов, много траков.
Сейчас же экономика-то хорошая, почему грузов мало?
Сейчас считается, что не очень экономика в траковом бизнесе.
Нет, в траковом да, но в целом. Сейчас же люди покупают, путешествуют, производится. То, что привозится там из других стран, нужно как-то из портов надо контейнеры перевозить. Ну, как же так?
Очень много траков стало, да. Это на 30%, я так понял, увеличилось, насколько я понял.
Количество машин?
Да.
А откуда они взялись-то?
Плюс, ну вот, очень много через Мексику тоже заходят народу. Вот рабочей силы много, все пытаются залезть побыстрее в траки. Там, допустим, от Тихуаны до того, как ты едешь уже на траке, везешь крупногабаритный груз, может 9 месяцев пройти. Это реальная история. Вот ты 9 месяцев был назад в Тихуане, а сейчас ты с разрешением для работы уже ты едешь и работаешь. Вот в мое время такого не было. В 2008 году, к сожалению, не было такого, а то да.
То есть быстро, это 9 месяцев, это быстро как бы?
Очень быстро, очень. Это... Я, сколько я знаю, там с Кавказа, с России, отовсюду они прут через Мексику, и очень много водителей сейчас, да.
Они не были раньше водителями? Или это водители прут, чтобы здесь дальше водить?
Нет, они не были. Они готовы на любую работу, вот так же.
А вот теперь такой вопрос. Вот человек, допустим, он там был дальнобойщиком там где-нибудь там в России. И гонял там, я не знаю, там Владивосток, там Санкт-Петербург. Я условно. Вот он гонял. Приезжает сюда. У него есть какое-то преимущество? Вот он чем-то лучше? Или там, тот, который, там, скажем, был инженером там, по технике безопасности, тоже сел на трак и поехал, и он такой же?
Кстати, вот я сразу историю вспомнил. Вот в 2008 году я когда учился, я просто был там бывший студент, интересовался английским языком, и я теорию сдал буквально за неделю за какую-то. Я уехал дальше на заработки. Uh-huh. А был тоже дальнобойщик со стажем, ему лет 50-55 было. Ну, конечно, уже в 55 лет уже нейропластичность уже не такая. Uh-huh. Очень трудно запоминать и так далее. И он 3 месяца уже там сидит за этими книгами. Ему и по-русски написали, и по-английски. Он не может выучить. То есть он никогда не занимался языками, ему трудно. А я вообще никогда в трак не залазил. Мы вообще два разных человека. Я стою первый день перед траком, и я думаю, о, как высоко, как туда залазить. Так. То есть я даже никогда на них я голову не поднимал, не смотрел.
Ну вот когда уже есть лицензия, вот, допустим, сел за руль опытный водила там, и, скажем, из России, и вот вы залезли в ту же кабину, и вот надо ехать. Вы как-то кардинально от него отличаетесь? Вот, ну, вот дорога, баранка, там ручки.
Ну, первый день мы отличаемся, но пройдет уже 3 месяца, и все, уже никакой разницы нету, потому что здесь очень комфортно. Комфортная езда, комфортные хайвеи и работа, допустим, в России где-то, это небо и земля. Здесь просто вот очень трудно людям объяснить, как вот некоторые говорят, вот я буду засыпать, я еду.
А кстати, вот я бы заснул, мне кажется, я не то что засыпаю за рулем, но я понимаю, что если долго ехать, так и укачивает, и как-то...
Очень, очень трудно, да, объяснить вот людям, которые никогда не сидели. И самое лучшее объяснение, которое я применяю, это вот, допустим, есть легковая машина и есть вот электричка, есть, ну, машины едут. Ну, то есть машинист сидит в электричке, и он едет. Да. Так вот, водитель трака, он ближе к машинисту электрички, чем к обычному водителю. И вот когда вот это поймете, тогда уже легче
ехать. Я понял. Слушайте, а вот такой вопрос. Вот едет человек, ну, допустим...
Ну, окей.
Допустим, рейс какой-то. Вот он едет. Если там 3 дня в рейсе или там неделю в рейсе. Где он кушает, я извиняюсь?
Кстати, ну, многие на тракстопах едят, но я вообще фастфудом не злоупотребляю, потому что нужно правильно питаться, нужны сложные углеводы, так. Клетчатка нужна и никакого джанкфуда. И вот, кстати, вот эти электрические кастрюльки помогают. У меня вот есть электрическая кастрюлька, она работает от... Есть и от 12 вольт, просто у меня есть инвертор здесь на 2,5 киловатт. Я здесь и чай кипячу, и гречку варю, горох можно так вот.
То есть место там, простор есть какой-то. А ночевать вы будете в траке, там кроватка, да. Или вы на тракстопе там нету где поспать?
Да, я тракстопы не люблю, часто нету. Ну, хотя вот пятница вечера получше, суббота еще, ну, где как. А я стою часто на молах, на всяких магазинах, там, на таких чах тоже.
Не гоняют.
Да, рядом с продуктовым магазином. Вот тут спортзальчик есть, завтра спортзальчик пойду, потом пойду в этот буфет.
А помыться?
Помыться в спортзале можно. Иногда бывает, что вот я когда сейчас же технику тяжелую вожу, там и по грязи надо куда-то подлезть, там весь выможешься. И бывает, что просто отъезжаешь куда-то и там водички набираешь, и прям водичкой полился, намылился, прям на улице смылся.
То есть как солдат там где-нибудь в казарме.
Да, у меня тут такие жесткие спартанские условия. Вот еще о чем я рассуждаю у себя на своем канале, это вот такие виды деятельности, как вот трак-драйвер или вот капитан дальнего плавания, вот такие, которые требуют адреналина или высокий уровень опасности. Ну, не секрет, что трак-драйвер – это очень опасная работа.
А чего они опасная? Засыпают или что?
С точки зрения, ну, покалечиться, попасть в ДТП и погибнуть, вот по статистике это очень первое или второе место в США занимает по опасности. Если вот это прогуглить, самая опасная работа в США, да.
Ужас какой. А я видел, она переворачивается куда-нибудь на обочину, там поехал.
Да.
Засыпает все-таки, наверное, просто засыпает. А вот эти, знаете, как в кино показывают, там, приехал на трак-стоп, и вот они там, вот это вот. У меня там есть такое?
Что делают?
Ну, там кто кого рукой положит, вот эту арм-рестлинг.
Ну, есть, кстати, мини-такие спортзальчики, там, где можно покачаться. Вот буквально такой уголок 3 на 3 метра. Вот я хочу сказать, вот такие виды деятельности, они как бы опасность, ты полностью собран, у тебя, как бы, как сказать, даже брюшная полость такая сжатая, ты едешь, особенно когда ширина полосы 12 футов, а у тебя габарит, крупногабаритный груз, там еще кто-то на обочине стоит, ты думаешь, как бы этого не задеть, еще кто-то подрезает. И я чувствую, что есть такая привыкаемость к этой работе. Потом уже, когда дома сидишь, скучно, все серое, ну, там ходил, поборолся, тоже немножко кайфанул. Охота вот этого такого адреналина, такого чувства дороги, прямо чувство опасности, это вот такая профессиональная деформация уже, ты думаешь.
Слушайте, а вот у меня периодически, когда какие-то кризисы в индустрии, вот вашей, у меня возникают какие-то вот студенты, которые с трака хотят пересесть.
Да, да.
Многие жалуются, что геморрой. Вот говорят, что это профессиональное заболевание тракера, типа геморрой, долго сидишь. Вот,
ну, и... У меня такой проблемы нет, вот, но вот у меня копчик, у меня вот проблемы с копчиком, и я вот тоже в 17-м году приседал 170 килограмм со штангой, и у меня там был псевдогрыжа позвонка, смещение, то есть спина, да, вообще вот в Америке очень много спина, а у трак-драйверов это тоже
встречается. Такой вопрос. Вот я помню, был такой у меня мужичок один, и у него такое брюшко было, знаете, серьезное такое брюшко такое. Вот. И я говорю, а чего брюшко? Он говорит, ну потому что, он говорит, регулярного питания нормального нет, но вот допустим едешь, там вот раз в день поел нормально, ну уже за целый день там набрал. Такого нету или как?
Ну нет, у меня такого нету, потому что это все зависит от... Ну я как с 6 лет я занимаюсь спортом, и это уже тоже как бы частью меня становится, и я постоянно занимаюсь, и...
Ну, и то сейчас... есть, лично вас это не касается, а вот остальные, ну, то, допустим, вы же видите, много народу, вот такие ходят с брюшком.
Много-много, да, толстых людей, с повышенным весом, ну, и у меня вес тоже не маленький.
А какой?
У меня где-то килограмм 105 сейчас.
А рост? Это...
1.77 м.
Okay. Ну что же, хорошо, ладно. Так не тоскуете там, что, мол, может, надо было все-таки там потестировать что-нибудь там, не думаешь, вот я бы сейчас сидел, тестировал там, поприседал с компьютером, нет, там,
пошел. Не сразу вспоминается, ну, как бы сказать, во-первых, у меня вот склад ума, я вот и даже изучал вот этот вот языки программирования с точки зрения лексики. Я вот, допустим, вот языки программирования бывают компилируемые, там, какие-то такие, и смешанные, три вида там языков программирования, и все.
Скриптовые, наверное, да, какие-нибудь? Программирование скриптовые, да, это?
Нет, да, нет, вот бывают компилируемые...
Интерпретируемые, да.
Интерпретируемые и смешанные, и все. Это для меня просто заклинание, за этим никаких смыслов вообще для меня.
О, я вам расскажу, вы будете знать. Смотрите, значит, написали программу, так? Для того, чтобы ее запустить, компилируемый, он должен сначала взять все и сделать из нее единую вещь, единую. И тогда и вся эта единая вещь запускается. Да? Вот это компилируемый. А который, значит, там, что у нас там, интерпретируемый, он по командной идет. Вот исполняет команду за командой, за командой, за командой.
А? Да, да. И вот когда я вот эти строчки писал, там, короче, пишешь-пишешь код, там, ввел циферку 2, потом пишешь-пишешь код умножить, потом пишешь код умножить на 2, и там он тебе выдает ответ 4. И у меня с точки зрения логики такой диссонанс. А зачем я столько писал, чтобы 2 умножить на 2? Ну, в чем смысл, короче? Для меня вообще это... То есть, ну, просто на простых примерах показывает, как вот... Ты классы друг с другом взаимодействуют, так скажем. Да, но да, я не знаю. И это все, чтобы 2 умножить на 2. И я подумал, блин, вот мой мозг, он потребляет 20-40% энергии всего тела. И я думаю, блин, и вот на это надо тратить это вычислительную мощность своего мозга, чтобы все это запоминать. И вот, кстати, я как ушел со школы, я начал учить испанский язык. Ну, я...
Ну да, это понятно. Шесть, да.
Я его учу, я сейчас разговариваю на испанском, я вот знаю там самолет, там театр, в магазин зайти. Я вот путешествовал в Гватемале, подымался на вулкан, В Мексике я был. Я нормально с ними общаюсь. То есть у меня мозг, он должен работать. Он, пока нейропластичность есть в мозгу, я должен новую информацию приобретать. Вот я изучаю испанский язык, и я полностью счастлив. Там простая... То есть сколько я времени трачу, я чувствую, у меня вырабатывается дофамин, когда я вот достигаю результата. Я уже начал... Я говорил про... Допустим, про ресторан. Я могу в мексиканском ресторане говорить на испанском.
Слушайте, как вы относитесь к мексиканской еде? Вы скажите, вот как человек, спортсмен, вот то, что они там в мексиканском ресторане, это что вообще?
Ну, остренькое я люблю, конечно, но мясо стараюсь. Еда как еда. Ну, есть неплохая еда, да,
мексиканская. Потому что я там эти лепешки, кукуруза. Очень жира много, сметана всюду, там, я не знаю, бобы. Я как смотрю, думаю, боже, я вот тут съешь, этого съешь, и больной станешь. Обратите внимание, что вот на самом деле латиносы-то, вот мужики особенно, да и девочки тоже, они такие, как сказать, и лишний вес у них, и с врачами, когда говоришь, они говорят, в 40 лет абсолютно больные все.
Они похожи так на малые народы России, вот башкиры всякие, вот тоже они невысокие такие, толстенькие, ну, от генетики. И оттуда же у них другая толерантность к алкоголю. Они чаще становятся, вот как индейцев спаивали, да?
Да, немножко взял и алкаш, да.
Да, да.
У них тоже нет толерантности к алкоголю? Нет. Мексиканцы, мне кажется, хорошо пьют текилку свою там.
Ну да, возможно. Но почему-то вот индейцев нормально вспаивали. Вот.
Индейцы, да, у них. Вообще народы, такие народы севера или там какие-нибудь там гавайцы, да, они совершенно не.
А в плане изучения, да, я тоже это. В плане изучения я кое-что могу освоить, и вот какие-то вещи. И тут же мне вспоминается, вот когда концлагеря были в Советском Союзе, и там были такие шарашки. И там сидели ученые по 15 часов в сутки работы. Вот если бы, не дай бог, я попал бы в такую, конечно, ситуацию, вот я бы, наверное, что-то выучил. Но сейчас у меня нет мотивации, жизнь, она...
Ну, хорошо, хорошо, да.
Кайфовая. Зачем я буду эту фигню учить? Мне и так все по кайфу, деньги есть.
Послушайте, а вот какое-то, я извиняюсь, круг общения какой-то есть у вас? Друзья, там, я не знаю, ну что-то такое там... Сесть, ну, там, за столом, Новый год, там, я не знаю, там, пойти куда-то, что-то. Ну, как-то вот общение такое.
Новый год я не отмечаю, день рождения тоже не отмечаю. У меня все друзья либо спортсмены, либо трак-драйверы, такие.
А как же вы общаетесь-то с ними, как общаетесь?
По телефону, кстати. Большинство друзей по телефону, да. WhatsApp, телефону такое.
А вот с точки зрения с девушкой познакомиться, вот сидишь в траке, едешь. Ну, а где же с девушкой познакомиться? А есть девчонки в траке водят тоже? Есть такие?
Есть.
Угу. А вот говорят, что есть семейные команды. Вот прямо сел в трак и семьей там едут.
Ну... Есть такие, да, и, кстати, и на Ютубе даже такие есть, и, в принципе, есть, да.
А у вас есть сменщик какой-то, или вы вот в одиночку все?
Сейчас нету, но я иногда брал таких без опыта водителей, и сам я также начинал в 2008 году, я ездил с литовцем там одним, крейзи человек такой, у него не было своих прав. И мы ездили по моим правам на за двоих, но он был, ну, он был нелегалом, ну, какие-то там мутная какая-то история, и вот так мы с ним катались. Это был Чикаго, это было, да.
В Чикаго много литовцев, кстати, там большая.
Да.
Поляков много. Очень много таких, что там по 30 лет живут там без в нелегалке, там нормально себя чувствуют.
Сейчас, конечно, тяжелее стало, да, сейчас. Раньше давали без разрешения на работу, да, как я уже говорил. Вот это commercial driver license. Сейчас уже нет, не дают.
Ну что же, хорошо, ладно, значит, я только вас что попрошу. Значит, две вещи. Первое, вы мне скиньте, как вас найти, да, веб-сайтик ваш, YouTube, или да, что у вас есть, вот YouTube. Mm-hmm. И второе, вы тогда отвечайте на комментарии. Вот люди, когда пишут, что-то вопросы задают.
Да, да, обязательно.
Потому что я не знаю, что сказать, а там все время какие-то вопросы возникают.
Угу.
Ладно?
Угу.
Ну, давайте, будете проезжать через наши края. Мы теперь в Сенивейле, у нас офис.
Я чаще бываю вот в Лос-Анджелесе, там борюсь по сумо, есть US Open. Я, кстати, борюсь до 100 килограмм, это считается средний вес. Вот,
сумо, ну, да, они же такие все мощь, массивные. Да. А с кем боретесь там, с белыми, с японцами, кто у вас там?
Да, один японец есть, монголы очень хорошо борются, американцы. И Европа тоже встречается, да.
Интересно.
В 2020 году я был, второе место занял в Лос-Анджелесе.
А что за это дают там? Деньги, медаль какую-нибудь?
Там $1000, по-моему, за первое место, да.
Ну, то есть чисто так, символически как бы.
Ну, это уже лучше, чем просто медалька, да. А вот по джиу-джитсу просто медальку. Еще нужно стартовый взнос заплатить за участие. А тут да, небольшой.
Я помню, в СССР были люди, вот, ну, такие уже уровня там мастеров, вот, ну, когда я еще пацан был. И у них было по нескольку мастерских званий. То есть, вот если он там получал, там, скажем, по классике, да, то у него могло быть и по вольной, и по самбо могло быть. А сейчас бы он там еще пошел по сумо получил.
Вот, я вот перед вами такой же сижу.
Да. То есть вы выполнили мастера спорта несколько разных, да, или что?
Нет, по греко-римской еще видом у меня КМС. У меня по грэплингу КМС.
Что такое?
Это то же самое, что ММА, знаете?
Да, дерутся.
То же самое, что ММА, только без ударов.
Все то же.
Да, полевые приемы.
Забрел как-то в баню, тут была, ну сейчас закрылась, была корейская баня такая.
Во, вы рассказывали, да. Я вспомнил это.
И там, историю. Значит, какие-то мужики были, ну, парни, я так помоложе, значит, и оказалось, что они приехали на чемпионат вот этого вот. Я говорю, вы кто будете-то? Они говорят, они бойцы. Я говорю, борцы? Нет, говорят, мы бойцы. Uh-huh. Вот, их там целая команда была, и они были из Чечни, из Дагестана, вот, и такие.
Я тоже расскажу историю про это.
А вид у них такой, вот как будто они такие вот пастушки такие, прямо мирные, такие прямо вот совершенно, то есть, не бойцы такие грозные такие ходят.
Понимаешь? Мусульмане, да.
Мусульмане, да. Один еврей был. Вот, но, ну, такие, но он выглядит тоже, как они, то есть, у него такая борода такая была, вот такая вот, не такая вот борода, он от них внешне не отличался, но, ну, в общем, да, мусульмане, и вид у них был, ну, просто тишайший и блаженнейший, такой прямо, ну, совершенно, вот, а они какие-то там известные, там, ну, то есть, я когда рассказываю, они говорят, да ты что, да вот этот, да вот тот, ну, то есть, люди, которые увлекаются, они их знают.
Так вот, послушайте, Сан-Хосе, есть вот это AKA American Kickboxing Academy. Там вот Хабиб, и вот сейчас, ну, когда он выступал, и его родственник Ислам Махачев, сейчас он чемпион UFC.
Да.
Ну, наши зрители понимают, о чем я говорю.
Так.
Они там готовились. И первый раз я туда приехал в 2017 году, я... Там Хабиб готовился к бою, вот там я с ним познакомился, там я с ним пообщался, я вступил в этот клуб, там есть любители и там есть профессионалы, и профессионалы, они тренируются 2 раза в день, и вот меня взяли там вот Хавьер Мендес, это начальник этого, ну, оунер этого клуба, и вот, это был первый раз, я месяц с ними тренировался, и второй раз... Это уже было, когда я уже уезжал из школы, это был март месяц 2018 года, я уже все, на интервью не ходил, на учебу забил, я уже чувствовал все. И я ездил туда, я там общался с Хабибом, тренировался. Кейн Веласкес есть такой, он, вот с ним я стоял в парах, он тоже большой такой, 100 килограмм весит. И вот...
То есть, есть что вспомнить, короче.
Да, то есть я вот вспоминаю эту Калифорнию, то, что я тут 6 месяцев прожил, это вообще как кайф какой-то такой. Во-первых, я сентябре приехал, я за парту сел, и я вспомнил, что я люблю учиться. Я от этого, ну, там что-то объясняет, какое-то вот неинтересные вещи, как работает интернет, программирование, вот это все. Но зато ты сидишь с людьми, общение, и потом
конечно,
я замечаю...
Конечно, конечно. Там знакомишься с такой, с толпой народу, конечно.
Да, да. Да, и я заметил, что... то есть получил удовольствие просто от сидения за партой. Ну, просто такой склад ума у меня, потому что и техникум, и выше, два высших образования у меня спортивное тоже заочно. Угу. То есть я всю жизнь учился, просто никогда программированием толком не занимался. Ну, вообще вот такое. Я даже не знал, как интернет работает. Я думал, он там на облаке висит где-то, интернет. А тут мне объяснили, что вот он там по кабелям, по морю.
А вот когда смотришь это вот картины, там какой-нибудь музей приходишь, там картины, там, возможно, там облака, и на облаках боженька сидит. И люди думают, что-то там на небе все происходит. Как там вот нужное облако найти. Я помню в детстве, когда вот эта антирелигиозная пропаганда нам, детям, говорили, и говорят, что вот космонавты в космос летали, говорит, никого не видели. Нет там никакого бога. Должен был там сидеть. На тучках.
Нравится, да, такое.
Ну что же, хорошо, да.
Еще вспомнил одного преподавателя. Он приходил, такой пожилой мужчина, такой субтильный. Он только всегда рассказывал про advanced там white box testing, что-то такое. Как его зовут, вы не вспомните?
Субтильный.
Ну, так.
Пожилой.
Я даже... Он постарше вас, может быть. Или, может, вашего возраста.
Меня
старше. Сейчас он работает.
Кто ж такой мог быть-то, я даже не знаю.
Как же его зовут? И вот он всегда рассказывал, ну, он очень такой харизматичный. Все
Дэвид?
Нет, нет, он с Белоруссии, по-моему. Да.
Даже не знаю, а что Advanced-то, что я...
Он рассказывал вот про вот это... Он за Java всегда агитировал, говорит, изучайте Java, она там Python, ну, вместо Python, короче. Ну, вы должны его знать, да. Но я как-то, почему-то я не могу его описать, да, ну...
Это белорусец, что ли, который фамилия? Владимир, да. Владимир Белорусец. Но он, да, не субтильный, он моих лет, и он не субтильный. Ну так, ну типа меня, может быть, немножко.
Худощавого телосложения нет?
Такого, ну, вот, худощавого нет, это... нет, он не был худощавым. Вот он,
Владимир,
он,
да, да.
Вот он как и... раз на эту тему, да, там у него там про advanced.
И вот мы что-то рассказываем, и кто-то там сидит. А вот он с Кейном Веласкесом, бывшим чемпионом UFC, сегодня в паре стоял, боролся, типа. И он такой, опа, правда? Вы с ним боролись? Он говорит, а мне, говорит, Кейн не нравится, вот он такой-то, такой-то. И Хабиб мне не нравится, он потому что пирожное жрет, и ему тяжело потом вес гонять, короче. Я говорю, не-не, Хабиб хороший пацан. При него не гонять, короче, okay. Да.
Ну что же, хорошо, ладно. Я чувствую нас такой, как бы...
Обо всем
и не... Нет, нет, интересно так. Я человек от спорта далекий, но просто мне по жизни приходилось по чуть-чуть разными вещами заниматься, и иногда я с совершенно великими людьми вот там общался, и вот там типа Харлампиев, который вот я у него тренировался, там создатель борьбы самбо. И... Да если б я тогда понимал то, что я потом понимал. Понимаете? Ну, а так же пацаны же не соображают ничего. Вот, и как бы... Ну, да, и боксом. И почему-то вот у меня в силовые эти. И боксом, и самбо. И потом странные вещи какие-то были. Знаете, спортивное ориентирование. Ночью бегали там с картой, с компасом по лесам. Там. Я думаю, слава богу, руки-ноги целы. Я вот думаю, какой смысл? Вот, но...
Вот Владимир, как он? Надеюсь, он в добром здравии. Преподает или
ну у меня сейчас его нету, я сейчас в онлайне чисто работаю, Наверное, он где-то преподает. Он вообще преподавал там сразу в, не знаю, там, в 5-6 местах. То есть всюду, где нужно было преподавать, он преподавал вообще всюду. Он не был исключительно нашим таким эксклюзивным.
Да.
Он повсюду был. Наверное, то и сейчас есть. Ну, видите, сейчас уже не осталось такого живого преподавания в классе. Сейчас, хотя у нас есть класс, вот есть класс там на кампусе, да, но там класс там, там может сидеть 3 человека в классе, еще 35 там в онлайне дома сидят. Вот даже он местный, он через дорогу живет, он сидит дома, в зуме учится, а в класс не идет. Хотя самый кайф-то в том, что там люди вокруг, понимаешь, ты общаешься и, ну, видите, как они.
Ну, еще насчет мотивации, то есть я привык как-то вот, ну, тренировать людей, вот показывать, то есть получать от этого какие-то эндорфины, да?
Конечно.
А тут я в школе сижу, мне один говорит, учи Java, учи, я учу, потом другой говорит, да нет, учи Python, а потом у нас Ruby, я думаю, ё-моё, блин, один так говорит, другой так, и вот как бы...
А чего вы их слушаете-то?
И они, главное, приехали полгода назад в Америку, и они там что-то там шарят, короче, такие.
Я слушал рассказ Жванецкий рассказывал, как он только-только первый раз там приехал в Америку. Ну, это, считай, там, конец 80-х. И он там в Нью-Йорке, ну, там много одесситов, и там какой-то его одессит, там, не помню, там Миша, у него магазин большой магазин, там русский, туда-сюда. Ну, а он же приехал там, откуда там плохо с продуктами. Ну, и тот ему, этот Миша ему говорит, значит, там, или там, этот Миша, тот Миша, он говорит, там, да, иди, говорит, 40% дискаунт, говорит, там, все, что хочешь, там, говорит, бери, там, 40% тебе скидка. Ну, и он пошел, тут взял, там взял, здесь взял, подходит к кассе. И там тетка ему говорит, ну, там, столько-то, столько-то. Он говорит, а мне, говорит, вот там, вот, сказал 40% скидка. И кассирша ему говорит, а что вы его слушаете?
Это на Брайтоне, да? Или...
На Брайтоне, да, на Брайтоне. Чего вы слушаете? Вот поэтому так. Хорошее. Да, в Одессе что-то есть, конечно, там специфический такой язык.
Вот я сейчас тоже подумаю, вот анализирую и думаю, вот адаптация в США, они все же адаптируются, и вот у меня тоже есть такой ютубский, у нас такая община ютубских комрадов, у которых там 1000-2000 подписчиков, и мы, короче, вместе стримим, там что-то делаем. Вот
хорошо, хорошо.
Стримануть тоже, у него дедушка Дембель канал, и вот мы собираемся с ним про адаптацию, короче, поговорить в США.
Вы меня, значит, там заинтриговали тем, что можно с селфона делать какую-то прямо на несколько человек. Как ты назвал это? Кооперацией? Какое слово было?
Это Go Live Together, что ли?
Go Live Together, да. Я обязуюсь изучить эту опцию. Значит, если ее нету в вебовской версии, я попробую. Я могу попробовать с телефона, конечно. Может быть, и с телефона ничего. Полно народу с телефона делает все. И видео пишет, и трансляции ведет. Там, и...
Так что, подписчики, в комментариях напишите, если вы хотите, да, вторую часть этого видео.
Да. То значит, единственное, что я думаю, с такого маленького экрана трудно комментарии читать. Но я могу телефон поставить, а комментарии читать вот тут, на экране.
Я так же сделаю. У меня есть тут MacBook. Вот, кстати, я пока учился, меня пристрастили к MacBook. И я вот сейчас, до сих пор у меня этот MacBook остался с 17-го года. Я до сих пор им пользуюсь уже, да. Хотя,
ну,
все...
Что же, да. Хорошо. Ладно, значит, друзья, давайте мы отпускаем, значит, нашего гостя. Пишите вопросы. Вот, мы там по вашим вопросам, может, что-нибудь там еще расскажем. Вот. Меня в данном случае, ребят, меня в данном случае интересует от вас, кроме маленьких вопросов, что-то такое серьезное, о чем можно там и полчаса поговорить из жизни. Да, вот что-то такое, о чем можно поговорить. Потому что вы увидели жизнь человека там в разных, так сказать, плоскостях и так далее. Вот что-то такое.
Раковый бизнес могу много рассказать. Вот как я докатился до жизни до такой, от водителя до хозяина компании. Тут был один такой инфо-цыган, он говорит, так вы говорите, вот у меня бизнес, так это у вас ремесло. Я согласен, я считаю, что это у меня ремесло такое. Я такой мелкий лавочник, можно сказать. Просто с точки зрения законодательства у меня нормальный бизнес, и надо платить налоги, нужно всю документацию вести тоже, да.
Я помню, вот. Какое-то, я не помню, что это было, какая-то юморная штучка, и там человек говорит, у него там, у нашего Изи, там, на Брайтоне там своя лавка. Говорит, ну, собственно, какая там лавка, скамейка. Так, вот, так что, ну, да, мы тогда попробуем, может быть, с телефона, но я не знаю, надо потренироваться, я боюсь народ сразу так провоцировать, но мы разберемся. Траковый бизнес хорошо, у нас на канале тракеры бывали, но серьезного разговора о тракинговом бизнесе у нас не было. Вот, мы можем вообще, знаете, что сделать? Мы можем сделать хайп, мы можем взять... Там рассказать о тракинге, так всех остальных, кто про тракинги рассказывает, всех обругать, оскорбить, обидеть, они будут возмущаться, будут делать встречные видео, и возникнет такой большой-большой хайп. Спортсмены, ну, да, все время так делают. Вот я с Юрой Скотским занимаюсь, там, если вы Юру знаете.
А, вот. Да, серьезно?
Да, я с ним уже 4 года. Вот я продукт Юры Скотского, уже могу показать мышцы. И вот, значит, к чему я рассказываю, что... Я смотрю, как Юра там с другими качками, они постоянно там, у них такой хайп, срач такой, они все время там, это прямо страшное дело.
А он сейчас где, в Москве или где он находится?
Он в Москве, Юра. Он последние лет 10 уже в Москве живет. Вот, и вот мы с ним в скайпе там с утречка, вот, сегодня, вчера вот мы с ним занимались там,
да? А, он такой эпатажный, но я, да, я бы с ним это пообщался, интересно.
Ну, он такой, да, прикольный. Вот, и у него большие подписки и большие те самые просмотры и в ТикТоке, и Ютубе. Он, по-моему, я деталей могу не знать, но, по-моему, он был чуть ли не первым, кто в Ютубе показывал, значит, там, технику выполнения упражнений там, и так далее, за что его ругали, мордовали, что это неправильно. И то неправильно, и все неправильно, и так далее. И я когда с ним начинал, значит, там он говорит, вот такое упражнение. И я иду в интернет и нахожу там десяток видео с названием этого упражнения. Разные тренеры показывают, как его правильно делать. Угу. Я хочу сказать, что им бы надо сесть друг с другом как-то договориться. Потому что они по-разному говорят.
Да. Ну. А я все делаю, все упражнения по интуитивно уже. У меня большой опыт, и я много что интуитивно делаю, да. Ну, так да. Же, как и калории, да. Я ничего не взвешиваю, не считаю, но я уже знаю вот это.
У Юры мальчик есть. Саша зовут. Такой кучерявый такой. Ну, он же большой, там, ему, наверное, лет, я не знаю, там, 12. Нет, лет 12. И вот, значит, сын. И он, значит, тоже стал таким как бы блогером. Ну, то есть, ну, тоже он там где-то какую-то штангу пихает или там что-то такое делает. Но он небольшой качок. Наоборот, он такой даже пухленький такой мальчик. Вот. Но все равно он пытается там. Вот. И у него много зрителей, там, комментарии пишут. Вот и последний. Ну, так. Тоже втянулся. Так бы это блогерское дело, оно такое, знаете, как затягивает.
Из таких спортивных блогеров я еще в 2013 году переписывался с Виктором Блудом, занимался по его видео, по его методикам. И даже я одной рукой поднимал 80 килограмм, вот как он три гири вешает на одну руку.
Как гранату в связке. Так, да.
Да, выпрямлял руку над головой с весом 80 килограмм. Ужас какой. Сейчас я килограмм 60 подниму, да.
У нас была девочка в школе, из Киргизии, может быть, я не знаю. Такая вот стройненькая, худенькая. Потому что обычно, когда из Киргизии, девчонки, они такие, наоборот, у нее такие щечки круглые. Вот. А это такая была стройняшечка, такая вот, прямо такая, ниточка прямо такая вот. И она мне говорит, ой, говорит, вы с Юрой занимаетесь? Я говорю, да. Я говорю, что, Юру знаете? Она говорит, конечно. Я, говорит, уже 2 года приседаю со штангой по его видео. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну как, зачем? Отходит, и так мне говорит, вот, и показывает свои эти ягодицы. Ну, в смысле, там, не то чтобы совсем, но, во всяком случае, действительно, очень, очень хорошие такие, накачанные, я не знаю, там, в чем смысл этого, но красиво так.
От возраста тоже зависит, вот как обучаемость и какие упражнения подходят, не подходят. Вот. Самое молодость мозга сохранять, вот, чтобы нейропластичность, чтобы оставалась, как у вас до 70 лет, я не знаю, сколько вам
67.
Лет. 67. Чем у меня, кстати, отец 58-го года, да.
Я 56-го, да.
57-го, да.
57. Да. Ну что же, я не знаю, я не...
Здоровье и молодость.
Я не чувствую, что у меня там как-то я тупею особо. Хотя вот иногда какое-нибудь слово, вот... Что ты, куда же ты делаешь, зараза, вот прямо...
У меня и в 40 лет есть такое, да.
Особенно, знаете, еще бывает, когда говоришь, я же не без подготовки, а так вот это поток сознания. И вот и так говоришь, вот она вроде... Блин, а оно английское. И ты начинаешь соображать, как же это по-русски-то сказать.
В этом случае надо по-английски сказать, и обычно оно слово как бы вытягивает следующее слово и смысл.
Ну, можно. Я приноровился уже. Я, господи, уже, как знаешь, уже и так, и сяк, и уже как хочешь приноровился. И падежи, и склонения, и все на свете, и уже как-то так вот выкручиваешься.
Про изучение языков тоже люблю поговорить очень, ну, про такие вещи. Про спорт, про спортивные травмы.
Ой-ой-ой.
Про саморазвитие, вот про такие вещи.
Ну, насчет спортивных травм, это пусть они к вам на канал идут. Так, а мы что-нибудь такое позитивное. Но все-таки...
Позитив в том, что мне предлагали там какую-то операцию, я от нее отказался, и, ну, то есть на позвоночник, я от нее отказался, и сейчас нормально, я... восстановился процентов на 80,
несмотря на... А я вот, извиняюсь, не травма, а вот то, что называется здоровое питание. Вот то, что, допустим, вот... понимаете, вы, с одной стороны, не производите впечатление человека, который как-то именно вот так здорово и полезно питается, что вы такой крупный. Потому что вы не такой худенький такой, знаете, там как вот там президент Байден.
А... Ну, сейчас голова моя в этом кадре, да.
Да, всего... ну просто... Ну, вы такой как бы качок. А, значит, здоровый...
Борец.
А?
Борец, я бы сказал.
Борец. А вот полезное питание, ну, то есть, как сказать, чтобы лишнего веса не было, чтобы самочувствие хорошее, чтобы не хотелось дрянь есть, понимаешь? Вот критичный момент, вот приходишь куда-то, смотришь, у меня иногда так бывает, вот я на диету, когда сажусь на какую-то, или там, когда курить, бросил курить, да? И я не могу смотреть на этих, которые курят, меня тошнит от этого, понимаешь? Ну, в тот момент было, поначалу. То же самое с питанием. Приходишь куда-то и смотреть на это не можешь. А потом какое-то время проходит, и хочется оливье, хочется селедка под шубой. Понимаешь?
Это называется дофаминовая яма. Вот когда вы от зависимости, когда избавляются люди, это что курение, что сахар, какие-то вкусняхи такие, сразу количество дофамина снижается, и поэтому охота вот чего-нибудь такого.
Что делать?
И нужно заменять их полезными такими дофаминами, ну, мотивацией и так далее. То есть, никак. Как, вот то же самое, как сделать, чтобы человек бросил пить? Это вот когда, допустим, он перестает пить, и все, жизнь потеряла краски там с похмелья и так далее. Это пустота, в нее вот всегда вот заходит шайтан, и чтобы это нужно... праведными вещами эту пустоту заполнять всегда. Не, потому что, ну, как говорится, свято место пусто не бывает, да? И вот поэтому всегда нужно позитивной какой-то деятельностью его запоминать. Получать не уже не быстрые, а такие полезные дофамины. То есть не листать ленту, не листать вот эти шорцы всякие, не смотреть. Потому что это как бы мозг пытается как можно больше узнать, и поэтому вот палец сам эти шорты листает, и ему, а как вот так, а там человек споткнулся, упал, а там, а сколько площадь Африки, там вся эта информационный мусор на все это, и мозг к этому тянется, вот посмотреть, а нужно вот эту мусорную информацию, то есть чтением, обязательно нужно читать, обязательно нужно рукой писать, это тоже увеличивает нейропластичность. И изучать иностранные языки, там, пытаться левой рукой писать. То есть мозг – это такая же мышца. Вот,
левой рукой я даже представить себе не могу. А тоже слева направо писать так, левой рукой?
Нет, ну, Допустим, если арабский изучаете, то вы с другой стороны начинаете читать арабский тоже. Вообще, я хочу 7 языков так на разговорном выучить. Допустим, 2 романа германских, 2 славянских, там арабский и 2 тюркских языка. И все, это будет 7 языков у меня.
Они же похожие, тюркские-то, что, 2-то зачем?
Допустим, вот я татарин по национальности, турецкий и татарский. Если я выучу, это будет замечательно. Русский, там, допустим, какой-нибудь чешский, русский я знаю. Это уже 4 языка. Английский я знаю там на 60%. Можно еще... Вот, и испанский я сейчас учу.
Хорошо, то есть,
ну, и арабский я учу потихоньку, да, тоже.
Так, Коран будете читать?
Да, я сейчас читаю... Более-менее, но надо еще совершенствоваться и совершенствоваться, да, поэтому.
Ну да, на самом деле я, как сказать, я не очень себе представляю, что вот можно читать такие книги, вот, потому что их надо, на самом деле, их надо изучать, а для того, чтобы изучать, надо учителя, потому что если ты хочешь изучать Коран или там Ветхий Завет, или тысячелетия люди знания накапливали, да, и ты сейчас что будешь читать? Что ж ты узнаешь там,
ну это
хороший учитель нужен хороший.
Это обязанность каждого праведного верующего человека. Ты это не, сомнения должны уходить, и просто нужно букву забыть. Потому недаром же в исламе есть вознаграждение за каждую прочитанную букву есть в Коране. То есть это стимулируется, чтобы верующие читали, произносили, и за каждую произнесенную суру, там за каждый аят тоже есть вознаграждение за это. Это считается праведное деяние.
Да. Ну хорошо, я просто к чему говорю, что мало читать надо, на самом деле изучать надо. А когда ты изучаешь такие вещи, то все... Там же интерпретация идет, да, интерпретировать надо. Вот, и вот эта интерпретация зависит от учителя, и как бы это очень важно.
А уже непосредственно знание или чтение вы говорите?
Нет, ну вот читать. Вот учит, человек учит арабский язык, вот он может читать Коран там по-арабски. Но все равно ему к этому какое-то объяснение надо, потому что там много не начитаешь.
Правила произношения должны быть, и нельзя делать ошибки такие. Нужно сначала алфавит изучать, потом читать. Да, лучше с преподавателем, но можно и по Ютубу тоже научиться этому. Угу.
Ну что же, хорошо. А что, в дороге едешь, только и учиться, правильно?
Да, вот еще бы писать и произносить, то есть информация по всем каналам должна идти, и по вербальным, по невербальным тоже, да.
Ладно, хорошо, значит, все, мы с вами так свое отговорили, тем более пойду сейчас поужинаю, вот, да. И нашим зрителям мы все сказали, а вы мне сбрасываете, значит, ваши координаты, чтобы я ребятам мог дать, чтобы они могли пойти на ваш канал. И заодно, значит, потом посмотрите в комментариях, когда чтобы ответить. Хорошо?
Все, огромное спасибо.
Все, до свидания. И еще старое видео, если найдете, тоже мне скиньте, чтобы я на него тоже ссылочку дал.
Постараюсь, хорошо.
Ладно, давайте.
До свидания.